Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, я поздравляю всех, кто заключил брак, кто создал семью этим летом и у кого это только предстоит, потому что, если я не ошибаюсь, август — это такая сплошная пора свадеб. Ну, лето в целом, но вот почему-то еще в августе очень много любят люди жениться, выходить замуж, это все прекрасно. И поэтому мы решили сделать тему как раз для вас, друзья, кто недавно женился и вышел замуж, и для родителей, для самого главного, для родителей этих людей, чтобы вы тоже понимали, что сейчас у ваших детей, взрослых, наступает новая пора, новая жизнь. Поэтому сегодня мы говорим про молодоженов, друзья. Тема эфира — молодожены, новая семья, новые правила. Давайте разберемся, какие особенности проживают молодожены в первые месяцы своей жизни, что там есть такого, о чем нужно обязательно знать, какие секреты кроются. Вот сегодня об этом говорим. Поэтому пишите ваши вопросы, пишите в комментариях, кто заключил брак летом этим, ну, в смысле, кто прям вот молодожены. Будем вас поздравлять, так что ждем ваши комментарии. Ну, а мы начинаем.
Но на самом деле в семейной психологии молодоженство, да, если можно так сказать, это период первого года жизни. Поэтому вот это не первая неделя.
Я думала, пару месяцев, и все уже там потом пошла работа.
Первый месяц — это ханимон.
Да, медовый, да.
Это отдельная пора. Это, ну, не то чтобы отдельная история, но это прям рассматривается как отдельный феномен. Вот. А период, если брать, ну, периодизацию именно жизни, да, динамику жизни семьи, то молодожен — это вот первый год жизни. Вот, но нужно сказать, что сейчас очень много путаницы наступает с классификациями, с этим периодом, ввиду того, что, в принципе, сейчас популярно воззрение, да, что для того, чтобы пожениться и принять решение о том, чтобы вступить в брак, нужно какое-то время для того, чтобы пожить вместе, понять друг друга, ну, то, что называется, наверное, пробным браком. Вот. Это ситуация, не при которой люди встречаются, да, или там ухаживают друг за другом, то, что мы называем, наверное, букетно-конфетным периодом таким. А вот именно уже ведут совместный быт, общая финансовая, хозяйственная деятельность какая-то наступает. Люди уже знакомы с родственниками и ездят в гости к этим родственникам, ну, то есть принимают уже друг друга фактически с позиции мужа и жены более, нежели с позиции людей в период встречания. Вот, поэтому сказать, когда у них наступило период молодоженства с момента заключения официального брака или вот в тот период, когда они живут вместе уже какое-то время, достаточно сложно. Бывают ситуации, в которых люди живут много лет вместе друг с другом, рожают детей, и воспитывают их, и обучают, там, делают все, что необходимо делать в семье, но при этом официальных отношений не зарегистрированы. И как вот теперь сказать, если они примут решение пожениться и все-таки зарегистрируют свои отношения, поставят штамп в паспорт, что у них период молодоженства начнется сразу после того, как они поставили штамп в паспорт?
Да, это удивительный вопрос, и, знаете, у меня сразу тогда возникает мысль, а что действительно изменится в их семье, кроме свадьбы, кроме праздника? Ну, то есть, вот они вернутся домой, и что? И ведь все те же роли, все те же статусы, ну, ладно, статусы другие, извините, да? Но роли-то те же, обязанности, те же события, те же, и нового ничего нет.
Да иногда и праздника не бывает, это просто какое-то решение, которое, ну, принимают люди, ну, потому что есть какие-то имущественные вопросы, или нужно как-то детские документы привести в порядок, или, ну, неважно, по каким причинам они это делают. То есть иногда это просто формальность, которую они делают, не обязательно для этого даже устраивать какой-то праздник. Вот. Поэтому я сразу хочу сказать, что мы будем говорить с вами о ситуации, при которой люди, в общем, до этого, да, были в конфетно-букетном периоде, то есть они встречались какое-то количество раз в неделю, проводили время вместе, там, знакомились с друзьями, ездили на какие-то мероприятия, проводили там, ну, там, отдыхали, может быть, где-то, но не было вот еще такого понятия, как быть семьей, быть, ну, и выполнять все функции, потому что у семьи есть функция определенная, она должна позаботиться о многих вещах для того, чтобы человеку было не просто комфорт, а для того, чтобы он, ну, вот, вел другой образ жизни. Да, там это место, это атмосфера, это действия какие-то, это взаимоотношения определенные. Вот. И надо сказать, что статус на то, что вы сказали, Эльвир, да, там, то, что я признаю себя женой или признаю себя мужем, тоже накладывает определенный отпечаток на то, как эти люди функционируют. Мы уже как-то говорили в одной из передач, что если бы штамп в паспорте ничего не значил, если бы это действительно было таким безобидным и незначимым событием, тогда бы столько копий не было бы сломано вокруг об этот прецедент, да? Да? Вот, и все было бы намного проще для многих. Вот, поэтому раз это такая значимая вещь для многих, и раз это такая обсуждаемая вещь, значит, действительно в этом что-то есть. Вот, но не об этом передаче. Вот, поэтому я хотела поговорить о людях, которые начинают жить вместе. То есть вот их семья началась, и их жизнь, в общем, изменилась определенным образом. Вот, то, что называется функциями семьи, вдруг начало быть актуальным, вдруг начало быть объективным. Вот сейчас семья выполняет свои функции по отношению к каждому из них. Вот, и мне бы хотелось говорить не о каких-то правилах, а мне бы хотелось говорить, наверное, больше об ошибках, которые совершают молодожены, потому что, ну, именно об эти ошибки мы притыкаемся, именно потому что эти ошибки становятся чем-то, что может даже на таком раннем этапе семью на самом деле разбить или пошатнуть, или каким-то образом, ну, нанести ей урон уже на первых этапах.
В принципе, говорят, что самый сложный, и очень большое количество разводов приходится на первый год брака, потому что все искрит, все очень эмоциональное такое. Очень сложно этот год, когда люди знакомятся друг с другом в новом статусе, в новой роли, когда они начинают жить вместе, там столько подводных камней. И я бы сказала, первый год очень благодатная почва для того, чтобы разрушить семью. Это прям вот хотите разрушить семью, неправильно проживите первый год. В принципе, все. Этого будет достаточно.
Ну и так можно сказать, да, потому что я бы сказала, что они не просто в новом статусе знакомятся друг с другом, они на другом уровне начинают знакомиться друг с другом, да, несмотря на то, что они до этого, допустим, проводили много времени вместе, все равно это было не совсем то, потому что, как я уже сказала, да, функции семьи, семья своей стала выполнять для каждого из членов семьи, и, ну или не выполнять, и тогда начинаются трудности, тогда начинаются трения. Вот. Но первый момент, о котором бы мне хотелось сказать, теперь такой вот ошибки, которые делают многие молодожены, это такое, знаете, ожидание вечной сказки, ожидание того, что вот так же, как было в букетно-конфетный период, так оно будет, так оно хорошо, легко и весело будет продолжаться дальше.
Ага.
И не то чтобы, вот часто, кстати, в этом обвиняют именно процесс официальной регистрации брака, да, что вот как бы поставил штамп и расслабился. Но на самом деле я думаю, что это не столько про расслабление, сколько про то, что более активно начинает быть понятна правда, то, как оно есть на самом деле. Да? Мы знаем, чем отличается сказка от «были». Вымышленная история от реальной истории. И вот здесь будет, после того, как люди начинают быть семьей, начинает быть понятна в большей степени именно реальность. Да? И не то, чтобы мы перестаем притворяться, да, и вдруг мы начинаем, то есть мы отчаянно обманывали нашего партнера до того, как мы стали жить вместе, а теперь мы, значит, его перестали обманывать и выдохнули, все, можно теперь делать, что хочешь. Вот. Но отчасти так, но по большому счету меняется взгляд каждого из людей. Мы начинаем быть более требовательны. Мы начинаем все эти наши ожидания, ну, более четко проговаривать, громко о них кричать, заявлять. Мы начинаем их, ну, вот, вынимать, мы их начинаем, считаем, что мы имеем на них право, и мы же этого ждали, это бесплатное приложение. Если то, где же вот эта логика, почему же не бьется? Вот. И очень часто вот это «если то», оно списывается как раз со сказочной истории, а не с реальности жизни. А в реальности что? В реальности люди бывают уставшими, раздраженными, ненакрашенными, недовольными, голодными. Но как бы это все те состояния, которые по большому счету нормальны для человека. Но в букетно-конфетный период мы просто не были участниками всех этих событий. И мы думали, что вся жизнь, вот она, ну, не думали вообще, может быть, о том, что жизнь наша может состоять не только вот из позитивных каких-то моментов, а еще из кучи вещей, которые, ну, они нормальны для жизни. То есть для меня всегда сложно, наверное, объяснить молодой паре, что то, что у них происходит, это не исключительно, это не потому, что ее хотят навредить один партнер другому, это не потому, что он притворялся и обманывал, но потому что это, в принципе, нельзя все время быть на подъеме, потому что это, в принципе, нельзя быть все время в хорошем настроении. Это то, что, в принципе, нельзя никогда не уставать. Вот правда, жизнь, она вот такая, вот обычно все люди, вот они бывают в том или не в том состоянии.
Просто иногда нам кажется, что если человек устал, если он раздражен, если там что-то с ним не так, мы же ищем сразу причину в себе, ну то есть первое, о чем думаем, что это типа с семейной жизнью что-то не так. А это же может быть совершенно неправда. То есть у человека совершенно другие проблемы, где-то на работе, где-то вовне, но он с этим состоянием пришел домой. И вот кажется, что ты причина этому, а на самом деле нет. Я не знаю, может, я заблуждаюсь, но вот вспоминая свои годы жизни, прям правда думается так, что так оно и было.
Но это вы, Эльвир, такая ответственная, что сразу думаете, что вы можете на этот процесс повлиять. А многие думают, что это как бы не причина не в них, а в нем. Ну, допустим, если это мужчина, да, это он такой. Ты что принес свою работу домой? А вот иногда люди не справляются совсем на работе и приносят какие-то дневные проблемы домой. И это не странно. С этим надо учиться жить, с этим нужно гармонично сосуществовать. Но когда у нас трудности на работе, нам хочется дома получить поддержку, нам хочется дома получить тоже какую-то обратную связь, разрядку там или что-то еще. То есть я не хочу сказать, что это правило или это что, это очень правильно, но так или иначе такое случается. И опять, это нормативно, это не выходит за рамки, и это никак не зависит от того, какой вы муж или какая вы жена, или от того, там, насколько устали вы, а мы начинаем как бы искать в этом мотив намеренности. Тут ты специально это делаешь, а ты еще меня обманул, я не знала, что ты такой. А ты-то на самом деле такой, то есть это в том случае, если мы, ну, как бы ищем причину и скидываем ответственность на другого. Угу. То есть я-то хороший, я такой же, как я был до брака. А ты вот после брака отказывается, ты вот, вот так себя ведешь, вот так себя показываешь.
Конечно, поэтому... такой же, как был до брака. Да, да, такой же. Во сне, когда спит зубами стенки, наверное, только тогда такой же. Мы все меняемся жутко, и раскрываются те стороны, которые ты не показывал перед этим. Невозможно остаться таким же человеком, каким ты был до брака. Хотя бы даже потому, что пусть ты такой же, но ты не все стороны показал свои. Зубы-то никто
потому не что не было такого количества прецедентов, потому что не было такого образа жизни, где могли бы раскрыться еще те стороны, которые не были. Знаете, ну, есть множество всяких фильмов, да, где там, человек, вымышленных историй, да, ну, а может быть, реалистичных, где человек попадает в какие-то трудные жизненные обстоятельства и раскрывается совсем с другой стороны, для других.
Да, да, да.
И что значит, что он таким не был, или его обстоятельства такими сделали? Да нет, скорее всего, все это было, но не было условий, при которых это раскроется. Знаете, как есть какие-то там, не знаю, как это правильно сказать, там вирусы, инфекции, да, которые вот сидят в нашем организме, вот они сидят и молчат, и мы не знаем, что они есть. До тех пор, пока мы не замерзнем, не подстынем, не как-то вот там... То есть попадем в такие условия, которые будут благоприятны для того, чтобы эта болезнь вдруг активизировалась и начала проявляться в определенной уже видимой какой-то симптоматике. Вот это очень похоже на то, что происходит между двоими. Начиная жить вместе, активизируются вот внутренние какие-то показатели, да, или внутренние качества и свойства, для которых просто не было благоприятной среды, для того, чтобы они раскрылись. Поэтому я не очень верю, когда люди говорят, что как бы, ну поженимся, а что изменится? Да все изменится. Хотя бы по этому принципу, да, то есть количество вот этих историй, когда люди ведут общий быт, когда люди решают общие проблемы, когда люди вот видят себя в разных ситуациях и друг друга в разных ситуациях, да, они не становятся хуже. Вот это очень сложно еще раз объяснить молодоженам, да, что мы не становимся хуже или лучше, мы просто открываемся с разных сторон.
А что и тогда делать, если сторона вот эта новая, да, которую нам открыли только что, она нам не нравится?
Признать тот факт, что у любого человека, который будет рядом с нами, будет такое же количество сторон, которые нам не нравятся. Потому что так, к сожалению, наверное, или, не знаю, к счастью, мы устроены, что мы состоим из положительного и отрицательного компонента. У нас есть комплект того и комплект того. И, конечно, до брака мы обращаем внимание в основном на положительные стороны. Да? Мы влюбляемся в эти положительные стороны. Они нас радуют, они нам кажутся, ну, иногда даже в такой превосходной степени, да, настолько превосходной, что и отрицательные это мы перестаем замечать. Вот, поэтому при подготовке, например, к браку я очень часто спрашиваю молодых о том, какие у них есть отрицательные стороны, что они видят друг у друга, не у себя, а друг у друга. Это очень интересно наблюдать за этим процессом открытия как будто бы отрицательных сторон.
А много пар не доходили до брака в результате таких открытий?
Ну, психолог присутствует при подготовке к браку очень ограниченный период времени. Их на свадьбу обычно не приглашают потом.
Да, да, я понимаю. Но вдруг у вас есть там информация какая-то? Ну, я имею в виду, а вдруг кто-то при вас расстался вообще из-за этого? Бывало такое?
Ну, нет, такого не бывало. Во всяком случае, если люди приходят уже с решением пожениться, то... ну, вряд ли их можно так легко отговорить, просто указав на недостатки кого-то. Вот. Моя задача чаще проговорить, вот, ну, как бы заставить людей задуматься о том, о чем они не думали раньше, обратить внимание на то, на что они не обращали, находясь в эмоциях, под чувствами, там, вот такими интенсивными внимания. Вот. Поэтому повлияло ли это в будущем на их решение? Не могу сказать, такую статистику не веду, но это всегда полезно, да, подумать не только о положительной стороне, но и о отрицательной стороне, потому что в дальнейшем будет понятно, смогу ли я с этим жить. Ну, то есть как бы примерить это на себя, не обмануться, не раскрасить себе вот эту сказочную какую-то историю, которую уже сами потом, ну, ею будем недовольны.
У нас есть несколько комментариев. Елена пишет, что после брака меняется то, что люди не побоялись взять ответственность. Но вот у нас был эфир про гражданский брак тоже, и мы спрашивали, чем отличается... Гражданский брак, я имею в виду, как привыкли его в народе, да, называть. Я знаю, что это на самом деле зарегистрированный юридический брак. Да-да-да, все, друзья. Ну, все так говорят, и я буду говорить. Так вот, у нас был эфир недавно, только, по-моему, не с Надеждой, а с Юрием Пожидаевым по поводу гражданский брак, не брак. С вами был или с Юрием?
Нет, не со мной, с Юрием, наверное.
Вот мы там тоже очень много обсуждали этот вопрос, и люди прям, когда их спрашивали, а что вот для вас заключение брака значит, как вы считаете, вот когда люди вступают в брак, это что? Прям через сообщение было слово «ответственность». Я готов взять ответственность, буду, вот, кстати, буду ответственным. Никто не писал, в основном в целом все писали, что готовы взять ответственность. Так что, ну да, Елена, если вам интересно, вы можете этот эфир найти и посмотреть там, много про ответственность как раз есть. Елена нам еще написала по поводу сожительства до заключения брака. Многие думают, что после долгого сожительства свадьба что-то изменит, однако потом разочаровываются в этом, и сожительство до заключения брака на самом деле разрушает отношения.
Ну, вы знаете, как бы очень часто о сожительстве до брака говорят как о таком... ну, не знаю, каком-то вредном элементе, я не знаю, там, как там, много соли в супе, там, или жирная пища. Вот это что-то есть, и это вот как-то вот плохо влияет. На самом деле речь-то не о том, что это само по себе плохо влияет. Речь о том, что у нас в мотивации, почему мы решили, что мы не будем с этим человеком регистрировать отношения.
Да.
То есть все начинается гораздо раньше и у нас в голове, а не в, действительно в штампе в паспорте. Вот когда люди провозглашают и говорят, что как бы вот в этом, а что такого там что в этом штампе в паспорте? В штампе действительно ничего нет. А вот в нашей мотивации, в нашей ценностной ориентации, в нашем понимании жизни, в нашей вот такой вот какой-то структуре внутренней, да, которая управляет нами и нашими поступками, вот там действительно что-то нужно подправить. И когда мы или как бы просто проговорить для себя и согласиться, да, к чему я готов и не готов. Потому что рассуждать на тему ответственности отвлеченно от себя достаточно легко. А вот сказать, как вы правильно сказали, я готов взять или я не готов взять ответственность, это тяжело. И проговорить, я не женюсь на тебе, потому что я не хочу брать за тебя ответственность, потому что я хочу в любой момент быть свободным, спрыгнуть и уйти. Кто ж такое вслух скажет? Гораздо проще рассуждать на тему, что как бы штамп в паспорте ничего сам по себе не значит. Это даже модно, это даже современно, это даже круто, это даже как-то вот так по-новому. А вот произнести вот эту правду, которая на самом деле стоит за этим решением, ну, как-то тяжело. Или я боюсь, у меня куча страхов. Ну, это тоже нужно произнести.
Про страхи я хотела как раз вас спросить, потому что одно дело, когда не хочешь брать ответственность, это понятно, а другое дело, когда люди боятся, что у них не получится, и они такие аккуратненько, типа мы сейчас вот в пробный период войдем, аккуратно там посмотрим, как оно там, и если нам понравится, то мы женимся. И даже, я больше скажу, даже родители, уже вот, ну, взрослые, то есть, ну, там, родители моего поколения, скажем, да, или... Они хотят как раз вот такого для своих детей, потому что они не хотят, чтобы дети проходили через разводы, через вот эту боль, через разрушение семьи. А тут как будто, понимаете, пожили вместе, разошлись, ну и все. Это не так трагично звучит, не так много за собой влечет, как развод. Хотя я вот, мне кажется, это большое заблуждение, но не знаю, как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что там советы родителей подобного плана, да, ну, их можно понять с точки зрения как бы заботы о детях даже, да, то есть они не хотят, чтобы им было больно. С другой стороны, как психолог, я понимаю, что разрыв даже не зарегистрированных официально отношений, ну, долговременных или кратковременных, неважно, это всегда боль, это всегда страдание, это всегда нелегко. И, скажем так, сколько человек вложил в эти отношения, как он их строил, сколько ему это стоило эмоций и всего остального, ну, как можно сказать, что это ерунда? Вот. А то, что вы говорите по поводу того, что пробный брак ничего не решает, вы знаете, у многих программ или у многих как бы продуктов есть то, что называется демо-версия. Вот. И мы всегда знаем, что это усеченный вариант. То есть это что-то, что не дает возможность пользователю, ну, как бы использовать все возможности этой программы и этого приложения какого-то. Вот. И везде там будет такая строчка, что если вы купите наш продукт, тогда вам будет доступно еще и вот это. Вот. Поэтому у пробных отношений, у демо-версии брака, тоже нет всего того, что есть у брачных отношений. Поэтому... В чистом виде это никогда вам не даст возможности понимать, что такое брачные отношения, что такое семья в полном ее объеме, в полной мере и так далее. Она всегда будет как бы с таким вот апострофом. А вот есть еще и другая версия. Вот хотя, опять же, я говорю, что люди живут иногда в незарегистрированных отношениях много лет и воспитывают детей, и говорят о том, что они муж и жена, и что они семья, и может, они даже периодически сами забывают, что у них нет штампа в паспорте, допущу такую мысль. Вот. Но, может быть, это тема для следующей передачи, ну, или, возможно, в предыдущей уже было раскрыто, да, что, чего же все-таки не хватает в этой демо-версии, чего же все-таки в ней нет.
И знаете, если судить о демо-версии отношений и думать так, что, ага, ну вот я, значит, посмотрел, понял, отношения — это вот это, семейная жизнь — это вот это, это мне не нравится, я пошел. То вот тут кроется большая ошибка, потому что то, что вам не нравится, это не есть целиком семейные отношения, как вы сказали. Это ее очень малая часть, и, возможно, она потом изменится, когда наступят там настоящие долговременные отношения, уже зарегистрированные в семье. Не знаю, это мое мнение, я не жила до брака, я не знаю, что это. Ой, я начала жить с мужем уже после того, как мы поженились, повенчались. И, может быть, поначалу, в первые месяцы, когда происходят вот эти все притирки, да, и бытовые разные вещи, и у меня и была мысль такая, ой, лучше бы мы пожили, лучше бы я поняла, да, что это такое. А потом думаю, ну и что дальше? Я просто не вышла замуж тогда. Ну, то есть я бы развернулась на моменте разбросанных, образно говоря, носков. Да? То есть все, мне это не нравится. А на самом деле, спустя годы ты понимаешь, что ну, проблема с носками давно решилась, и ты могла бы потерять то вот ценное, что вы уже построили, из-за того, что на начальном этапе в демо-версии тебе бы не понравилась какая-нибудь ерунда.
А еще одно слабое место пробных отношений в том, что как бы попробовав с одним человеком и на ну, напоровшись на его какие-то недостатки, да, на его какие-то слабые такие места, нас раздражающие, мы идем строить отношения с другим человеком, а у него все по-своему, у него все свое. Поэтому сказать, что вы сделаете какие-то умопомрачительные выводы для себя, и это обеспечит некую успешность в следующих отношениях, ну, это очень условный вывод, это очень неправдивый вывод, потому что там будет другой человек, и там, в общем, с нуля, и с начала можно начать вообще, потому что у него будет свой комплект, да, ну, поймете вы, что вас раздражает одно качество и радует другое, и вот как к следующему человеку мы подходим еще более капризно, да, ища какие-то вот нюансы, ища какие-то вещи, от которых мы бежим, и это усложняет задачу, это утяжеляет историю, это не включает наши внутренние ресурсы, как вот вы сказали, да, где-то потерпеть, где-то найти какой-то подход, где-то разрешить, где-то поговорить. Это настраивает нас не на то, чтобы мы находили взаимопонимание с человеком, это настраивает нас на то, что мы должны найти настолько идеально подходящего нам человека, чтобы нас ничего не раздражало и чтобы нас ничего не доставало. Ну, а это невозможно, это нереально. То есть это как бы такой, на мой взгляд, билет в никуда, потому что, ну, такого не существует, наверное.
У нас есть вопрос от Эльвиры. Она спрашивает, как найти координаты надежды. Я думаю, что мы в прямом эфире озвучивать это не будем, но, Эльвира, напишите, пожалуйста, в наше сообщество «Формула семьи». Я тогда с надеждой после эфира уже свяжусь и в ответ на ваше сообщение все передам. Вот, так будет, наверное, правильнее. И сообщений пока больше нет, вроде бы, я вот так проверяю, смотрю. Молодожен у нас тоже нет, удивительным образом. Друзья, кто поженился летом? Я же просила вас написать. Ждем ваши комментарии, будем вас поздравлять.
Уверена, Вера, я надеюсь, что те, кто поженились летом, сейчас находятся в свадебном путешествии, им точно не до нашей с вами передачи. Они ее послушают
потом. Об этом я не подумала. Ладно, ладно, принимаю аргумент.
Но тогда переходим ко второй ошибке, которую сейчас совершает молодожен. Мы сказали, первая ошибка — это такое ожидание вечной сказки, той, которая была в добрачный период. Вот. А вторая ошибка, которую я наблюдала, это такое желание постоянно быть вместе. Вот как будто бы был период, когда невозможно было быть вместе, да, там нужно было там учиться, работать, вести свою какую-то жизнь. Вот люди живут вместе, и теперь мы стали жить вместе. И вот теперь мы всегда будем вместе. Теперь мы все, что мы будем делать вместе. В самом посыле нет ничего плохого. Кто же скажет, что плохо быть вместе, да? То есть мы вместе готовим, вместе убираемся, вместе там куда-то ходим, вместе что-то смотрим, вместе с кем-то встречаемся. Но, с другой стороны, через некоторое время наступает такое перенасыщение. Вдруг мы начинаем понимать, что мы хотим какого-то личного пространства, что мы хотим иметь личное мнение, нам тоже что-то нравится или не нравится, на что-то радует или не нравится, хочешь, в конце концов, поехать туда, куда я хочу, и я хочу поехать туда без своей второй половины. А второй половине это непонятно. То есть мы столько времени шли к браку, мы вот наконец поженились, чтобы быть вместе, а мы теперь не вместе. Это как? Это что? Это почему? Ты что, меня уже разлюбил? Ну вот, все-таки есть волшебство в штампе в паспорте. Вот ты меня так любил до того, как, а теперь мы поженились, и ты перестал меня любить. Вот, на самом деле быть вместе – это не значит количественную некую характеристику, да, то есть мы проводим вместе 24 часа в сутки, ну или там 10-12 часов и так далее. Очень важно качество этого общения. То есть вот у общения между супругами есть две характеристики – качественные и количественные. И когда мы зацикливаемся на количественной, то мы очень часто теряем именно качество. Поэтому когда мы не даем возможности другому партнеру иметь какое-то свое собственное пространство, давим, отказываем ему в этом, у другого начинает формироваться ощущение, что он попал в западню, что он попал в клетку, что он попал под контроль, и начинает отчаянно сопротивляться этому, он же должен защищаться, он же должен как-то себя, ну, найти свою точку комфорта. Возможно, с вами разговаривают и говорят, и просят, а вы искренне не понимаете, ну как же, мы же поженились для того, чтобы быть вместе. Вот, поэтому ошибка вот как раз частая в том, что мы путаем количество и качество, да, и не всегда присутствие большого количества означает удовлетворенность и качество, что это время хорошее. То есть здесь нужно быть внимательным и на этом этапе говорить и выстраивать вот эти отношения. Да, возможно, будут, и невозможно, а точно будут периоды, когда вы будете более близких отношениях, я имею в виду именно количественно, да, проводить время вместе. А возможно, сейчас тот период, когда вы должны дать возможность друг другу дышать отдельно и не терять вот это ощущение своей собственной жизни, своих собственных интересов, проявление своей собственной личности, и не обязательно с другими людьми, да, а может быть и наедине с самим собой, а возможно, я допускаю это, у вас будут какие-то группы, в которых вы будете общаться вместе, это будут ваши общие друзья, возможно, это будут какие-то, не знаю, подруги из прошлой жизни, из, там, не знаю, класса, учебного заведения, с которыми вы общаетесь только один на один, потому что это ваш коллектив, в котором вас связывает что-то общее, какие-то эмоции, переживания, события. А у вашего супруга будут свои какие-то коллективы, да, в которых он будет ощущать себя свободно, это будут мужские какие-то такие мальчишники и так далее. Вот, поэтому это не разобщает семью при условии, что вы договариваетесь об этом, спрашиваете друг друга об этом, да, что нужно, какие, что чувствует другой человек, и не являетесь ли вы таким давлеющим фактором, требуя быть вместе с вами постоянно.
Про слово «вместе», вот вы его произносите, и я думаю, вот мне уже плохо от этого слова. Объясню, почему. Правда, сегодня прям много историй из моей жизни будет. Мы с мужем работали вместе 3 года. И получается, ты просыпаешься вместе, завтракаешь вместе, выезжаешь на работу вместе, приезжаешь на работе в одном пространстве вместе, после работы вместе, дома вместе. Ну, короче, в какой-то момент мы стали, да, проводить вечера отдельно, но потому что это невозможно больше. И у нас запаниковали родители. Они видят, что мы порознь как-то, я со своими друзьями, он со своими. И они такие: Эля, у вас все в порядке? Там, Толя, у вас все хорошо? Скажите честно, у вас проблемы? Мы говорим: да нет у нас проблем, мы просто постоянно вместе, нам нужно время раздельно. И вот еще не прошел год, мне кажется, как мы работаем раздельно, но, правда, карантин опять нас соединил. Самоизоляции, да, и теперь мы снова вместе. Но, тем не менее, можно хотя бы разойтись по комнатам. Но я имею в виду, что вот прошел когда месяц или два, когда мы стали работать отдельно, появилась какая-то новизна, потому что ты больше не знаешь, как прошел день твоего человека любимого, потому что ты все это лицезрел, рядом видел. Ну, то есть ты знаешь, как прошел, потому что ты участвовал в его дне от и до. Появилось что-то новое, появилась информация, которой можно вечерами делиться друг с другом, появились свидания. В общем, друзья, все время вместе — это не классно. Классно, когда можно отдыхать друг от друга и потом что-то новое привносить в семью и делиться этим. Ну, это мой субъективный опыт, кто-то согласится, кто-то нет, но я, пережив, что такое вместе 3 года, я только за раздельную работу и за новизну вот такую.
Маленькая ремарка. Мы же говорим про молодоженов.
Да, я забыла. Извините, да. Я уже 7 лет в браке, поэтому я уже, да, давно не молодожены. Вот, ну вдруг кто-то решит, да, что...
Мы говорим про молодоженов. Они, скажем так, дорвались до того, чтобы быть вместе.
Да.
Вот
да.
Люди начали жить вместе, они начали быт вместе обустраивать, они, наконец, стали вечера вместе проводить, они, наконец, могут выходные вместе запланировать. Вот где таится опасность. Да, это не то, чтобы какой-то период жизни, когда мы понимаем, что да, действительно, ну, может наступить вот это перенасыщение в общении, и как бы собираем, о чем вечером поговорить, действительно, на работе были вместе, даже новостями никакими не поделишься.
Да,
да. Все и так понятно, все и так видно было. Вот, поэтому я говорю о ситуации, когда, в общем, идея быть вместе становится гипертрофированной, когда идея быть вместе, как бы она... Да, она так ожидалась, она так хотелась, она, ну, как бы, такой была мечтой, и вот она реализовалась, и тут на нее делается такой упор, тут на нее такие надежды, такие ставки, а другой вдруг говорит: так, стоп, я хочу сходить со своими друзьями куда-то. Поэтому в период молодоженства, первый год жизни, да, это вполне сойдет за оправдание, за причину, да, за вывод, который делает человек: он меня не любит. То есть вот в прямом смысле слова вдруг у человека открываются глаза, условно говоря, он говорит: так меня же не любят, со мной же не хотят быть вместе, как я мог это просмотреть, как я мог это прохлопать. Вот. Поэтому вот это вот те категории, которые мы разбираем, это категория ошибок. То есть это не так, это ошибка, это не то, чем кажется, потому что первый год жизни – это особый год жизни, потому что первый год жизни есть особые переживания, есть особые ожидания, есть особые надежды. И не все они должны сбыться, или не все они хороши, не все они правдивы. Вот. И это нужно понимать. И замечая у себя те или иные вот, мысли, те или иные настроения, вспомнить о том, что мы находимся сейчас в этом периоде, что это кажется, что это не совсем так, что есть определенные искажения, что есть определенные условия, при которых формируются эти мысли. Нет никакой беды, нет ничего страшного, нет ничего ужасного. Это просто сигнал к тому, что мы этот период еще не прошли.
У нас есть комментарии. Оказывается, я их просмотрела. Так, у нас сейчас разгорелся спор между слушателями по поводу гражданского брака и регистрированного.
Так я и думала, что мы на эту тему сейчас сползем.
Да, так, ну, смотрите, мы на самом деле, еще не читая комментарии, мы на все ответили, потому что нам вот писала слушательница Олеся, что как бы нужно попробовать, и что гражданский брак дает людям возможность корректировать многие моменты, и, цитирую, значит, вы узнаете все друг о друге. Ну, вот мы уже ответили, что вообще не все, и не узнаете, поэтому смысла в этом особого нет. Так, давайте лучше я что-то другое прочитаю. Вот от Альки сообщение. Я вообще не очень понимаю, как можно быть в отношениях без ответственности, вне зависимости от наличия печати. Зачем вообще заводить отношения с человеком и жить с ним, если он недостаточно тебе нравится, чтобы нести ответственность? Ну ладно, на этом закончу. Там дальше.
Не, ну это хороший вопрос на самом деле.
Да, вот. Вопрос хороший.
Да, поэтому, в общем, то, что является вот такими отношениями до брака, да, как нам известно в высказывании, смотреть во все глаза и держать их полуприкрытыми после. В общем, это правда. Вот и задавайте себе этот правильный вопрос в добрачных отношениях. Что у него с ответственностью, что у него с близкими друзьями, что у него с родственниками, что у него с характером, что у него с тем или с тем. Вот, этот период и предназначен для того, чтобы ответить на себе на эти вопросы. Если вы не ответите на них до того, как вы развиваете отношения, вы и в браке не ответите на них. Или вы не туда смотрели, или не те вопросы задавали. К сожалению, очень многие ищут некого, опять же говорю, вот этот... ну, такое направленность, что ли, мысли, да, направленность в действии, когда мы ищем подходящего для себя человека по интересам, по вкусам, по увлечениям. Мы не ищем человека, который подходит нам по ценностям, который подходит нам по мечтам каким-то даже, пусть будет так, по отношению к жизни. Мы ищем совпадение в том, что является, ну, крайне неустойчивым, крайне изменчивым, да, то есть вот интересы, вкусы, увлечения, предпочтения. Вот, это только первый уровень, но, может быть, это то, на чем мы начнем, стартанем, да, обратим внимание, повернем голову, скорее всего, в сторону этого человека. А вот дальнейшую работу мы почему-то ее как бы проваливаем. Мы считаем, что там по ходу выяснится. И тогда вот вопрос нашей слушательницы становится активным. Так зачем выходить замуж или зачем начинать жить пробными отношениями даже, пусть так, с человеком, который, в общем, ну, например, демонстрирует себя как безответственного? Почему он должен стать вдруг ответственным? И, собственно говоря, если он не берет на себя ответственность с самого начала за ваши отношения, за вашу совместную жизнь, то почему вы решили, что, пожив с ним год, вы пробудите в нем ответственность, или вы вдруг ее там разглядите где-то, потенциальную ответственность? Сомневаюсь, что это вам поможет о нем узнать что-то новое или в нем родить что-то такое, чего не было до этого.
Так, я не буду влезать в споры наших слушателей, там уже все, там война началась. Друзья, поаккуратнее прошу вас, да, мы не на войне, зачем вот так вот писать такие сообщения, друг другу кидать? Ну, вообще, ладно, комментарии в социальных сетях — это отдельная тема, там, мне кажется, мира не бывает никогда. Но еще один вопрос от Альки есть интересный: о чем говорит нежелание регистрировать отношения? Ведь есть люди, которые живут не расписаны и несут вполне себе ответственность. Но это вот о чем вы говорили, да, что уже и семья построена, может быть, и дети, но они вот до сих пор не расписаны и как-то могут об этом даже сами забывать. Давайте кратко ответим, почему, о чем говорит вот это нежелание регистрировать отношения?
Но мне сложно сказать обобщить здесь, потому что я знаю разные истории и слышу их в своей практике тоже разные. Где-то есть стереотипы определенные, да, что начало семейных отношений регистрированных обязательно должно начинаться с пышной свадьбы. и вот есть какие-то мечты, есть какие-то у людей понимание того, как это должно быть, они не готовы от этого отказаться, а денег на то, чтобы, например, это реализовать, у них нет. Ну, сколько ждать, ну, сколько же зарабатывать? Люди начинают жить, и когда-нибудь мы сыграем эту свадьбу. Вот людям уже по 45 лет, как бы дети уже даже выросли.
А свои уже... свадьбы, может быть, сыграли?
Да, а уже как бы и смысла особого нет. Уже это мечта больше и не мечта, вот, и уже непонятно, что с этим делать, да, это как вот чемодан без ручки, и нести неудобно, и бросить жалко. Вот, поэтому эта подвешенность, она сохраняется, ну, там уже как бы если им это надо, они это делают, если им это не надо, уже и живут так, как есть. Вот, то есть это действительно вопрос уже не столько про ответственность, сколько вот про какую-то такую детскую розовую мечту о принцессной свадьбе или там, не знаю, о потрясающем празднике для всех. Уже все и не ждут от них этого праздника, и никому уже не нужен он, по большому счету. Вот, то есть для всего есть свое время, когда нужно это сделать. Вот, кстати, может быть, это покажется странным, но семейная психология рассматривает брачное торжество, свадебный праздник такой, как очень важный атрибут для того, что, ну, один из атрибутов, да, который на самом деле помогает семье быть крепкой. Почему? Потому что если люди хотят, ну, скажем так, при свидетелях, при близких людях, при значимых для них людях, все это сотворить, все это сделать, все это засвидетельствовать и приглашают к тому, чтобы близкие люди стали свидетелями и были тоже, ну, ну, радостном событии, порадовались вместе с ними, вот, то это тоже говорит не столько об ответственности, сколько о вот этом желании жить долго, счастливо, некой надежности, серьезности намерений и так далее. То есть даже в самом торжестве заложено очень многое, потому что, ну, кто расписывает там просто так. Обычно все-таки люди стараются хоть как-то этот день отметить, да?
Да.
Может, собрать только самых близких, но неважно. То есть мы какое-то количество людей делаем свидетелями нашего решения, свидетелями нашего поступка, и это тоже определенный уровень ответственности и серьезности того, что происходит в нашей жизни. Если мы, в общем, не делаем для себя вообще этот шаг серьезным, не прописываем и даже ритуально как-то его не обыгрываем, да, то это тоже говорит с точки зрения психолога, да, может говорить, не обязательно, хочу подчеркнуть, вот, может говорить о том, что, ну, это как бы такое проходящее событие, не очень важно, кто его знает еще, что будет дальше, опять же, не настаиваю, что так все делают, да, то есть что это обязательно. Я имею в виду, что психологи отмечают этот тоже момент как важный в отношениях. Вот, поэтому разные истории у людей, да, почему, или разные причины, почему они не делали свадьбу в тот или иной период. Иногда бывает так, что родители, например, против отношений и регистрации этих отношений, и молодые под этим впечатлением или под этим влиянием, да, решают этого не делать, но живут уже долго, живут вместе, и, в общем, тоже как бы теряет смысл дальше-то что делать, как дальше-то быть. Ну, кстати, еще одна опасность, еще одна ошибка, которую могут допустить молодожены, это посчитать неважным выстраивать отношения с родителями и противоположного партнера, да, своего. Вот я очень, к сожалению, часто слышу, что как бы я же женюсь не на ее маме, я же женюсь на ней, какая мне разница, что...
А, нет, ты женишься на ней, на ее маме, на ее папе, на ее братьях, на ее дядях, тетях, на ее подругах, возможно, некоторых. Также и она выходит замуж за тебя, за твоих родителей, за твою семью. Это я усвоила давно. Мы не говорим, на самом деле это правда.
Да, не все считают, что это как бы значимый фактор. Но как бы познакомились, понравились, не понравились, какая разница, одобрили, не одобрили, какая разница. Вот, на самом деле потом впоследствии это все равно вылезает, потому что если уж мы не женимся на всей этой компании, которую вы упомянули, то, по крайней мере, мы будем строить с ними отношения, да. Они будут влиять на наш брак. Они будут влиять на отношения этих двоих, хотя вы как бы вот вроде бы живете отдельно и вроде бы там встречаетесь нечасто. Но это все равно будет присутствовать, потому что мы родом из откуда-то, мы, нас кто-то сформировал, нас кто-то вот сделал тем продуктом, которым мы являемся на данный момент. Вот, поэтому пренебречь этим – большая ошибка. Я не хочу сказать, что нужно обязательно всем понравиться. И вот это пресловутое родительское благословение, о котором, ну, говорят многие, может быть, в таком традиционном понимании брака, при венчании даже могут этот момент так спросить, затронуть и так далее, проговаривается, в нем есть смысл, да, то есть в нем есть определенное содержание, и им тоже не надо пренебрегать. Наверное, может быть, не в том виде, в котором это существовало там даже в 20 веке, вот, но для большинства девушек, наверное, знакомство с родителями жениха — это значимое событие, или, по крайней мере, сам факт даже уже указывает на многое, да, на определенный уровень серьезности отношений. Вот. Или знакомство с подругами, как бы, вот, когда человек приводит свою компанию, знакомится со своими друзьями, тоже говорит об определенном уровне отношений или там серьезности, может говорить. Может, конечно, ни о чем не говорить, но так или иначе. Вот. Поэтому пренебречь вот этим всем комплектом людей, которые идут, безусловно, вместе с вашим избранником или избранницей, большая ошибка.
У нас не так много времени остается, и на самом деле больших комментариев на тему нашу нет. Очень много про сожительство, друзья. Ну, уже все, мы не будем про него говорить. Во-первых, Надежда все сказала, поэтому если вы прослушали, просто, пожалуйста, перемотайте потом. Во-вторых, у нас был даже не один эфир, о котором я уже успела сказать, а в принципе за всю историю нашего проекта 5 лет, было много эфиров по поводу брака, вот этого гражданства, да, про сожительство, поэтому переходите в архив, смотрите там. Сейчас комментировать это уже не будем, а то наш эфир превратится в очередное про сожительство. Мы все-таки сегодня про молодоженов. И мы успели озвучить только три ошибки, правильно я помню? Значит, первая ошибка, я забыла, какая уже?
Это ожидание вечной сказки, мы говорили, это ошибка, да. Все будет второе... не так плохо.
Да, второе — желание быть вместе, это я запомнила.
Да, да, да. То есть мы говорили о том, что количество времени и качество времени — это разные показатели, не надо их путать.
И вот, третье — это
насчет родственников. Ну, последнее, наверное, что бы я сказала, хотя, наверное, ошибок больше, но я думаю, что на первый момент хватит для того, чтобы, на первое время хватит, чтобы об этом подумать. И это, я бы назвала так, отгадывать желания друг друга. Или такая позиция, которую я бы так и назвала, отгадай мои желания. То есть он должен меня хорошо чувствовать. Она должна понимать, что мне приятно, что меня радует, что меня не радует. А что и так непонятно, что мне это не нравится или что мне это не нужно и так далее. То есть мне кажется, что в период молодоженства очень важно и крайне важно разговаривать друг с другом честно обо всем, что является... ну, скажем, такой обратной связью на то, что делает человек, чтобы это было не пробное, не демо, оно, не оно, а чтобы это было максимум наверняка во всех сферах вашей жизни, и в бытовой в том числе. Да, что это не значит, что вы цепляетесь и капризничаете, и критикуете. Это значит, что вы не ставите вашего партнера в ситуацию, когда он должен разгадывать ваши загадки. Это значит, что вы просите... вы понятны для человека, вы читаемы, и просите его, и слышите его какие-то вещи и его какие-то замечания. То есть вот, наверное, когда то, что мы называем в период молодоженства притирка, да, наиболее спокойно и благоприятно происходит именно в таком режиме, когда мы друг для друга стараемся быть максимально открытыми.
Особенно мне нравится, значит, попробуй угадай, не знаю, какие у меня там любимые цветы, когда человек ни разу об этом не спросил, а ты ни разу об этом не сказала, и человек дарит тебе, не знаю, классические розы, а ты, знаешь ли, любишь ромашки полевые. Откуда я это должен был знать, скажи мне, пожалуйста, или что тебе...
Да, суть претензии такая, а ты же мне никогда не говорила, а ты меня никогда не спрашивал.
Тупик. Классика жанра.
Классика жанра. Ну так почему не обменяться друг с другом этой информацией? Это же так просто.
Ну да, или касательно даже каких-то бытовых моментов, не знаю, что готовить, что не готовить, куда класть вещи, куда не класть и прочее. У нас опять есть комментарий про сожительство и про брак после. Друзья, мы поняли, короче, надо было делать про сожительство. А давайте я закончу эфир, может быть, таким хорошим сообщением от Александры. Моя бабушка с дедушкой не так давно обвенчались после практически 40 лет отношений и совместной жизни, сыграли свадьбу, пригласили близких, и это для них было важно. И для всех любимых и близких людей это было важно. потому что на то они и близкие. Дальше она спрашивает, что значит «это больше никому не нужно», по поводу вашей фразы, да, что это не значит, что всем не нужно, это возможно. Уже люди там не будут об этом задумываться. Ваша бабушка и дедушка задумались, и это здорово. Здорово, что было такое торжество спустя 40 лет. Хороший юбилей.
Люди же отмечают потом серебряную свадьбу, 30 лет совместной жизни, 40 лет совместной жизни, и делают торжество, и приглашают других. Это же не свадьба, это просто, опять же, вот это желание порадоваться вместе. Если оно есть, хорошо. Если это не нужно людям, ну что ж, имеют право, в конце концов. Поэтому замечательно, если это желание есть.
Все, друзья, эфир наш закончился. Спасибо всем большое. Наверное, в следующий раз будем делать про молодожен где-нибудь в декабре, чтобы они уже все вернулись с отпусков и посмотрели наш эфир. Все, услышимся. Всем пока. Спасибо, Надежда.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.